Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире утренний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня 10 октября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Доброе утро. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. В США сегодня пройдут предвыборные дебаты между вице-президентом страны Джо Байденом и кандидатом в вице-президенты Полом Райаном. В Петербурге суд сегодня, как ожидается, рассмотрит иск о возмещении морального вреда к организаторам концерта «Мадонны» и к самой исполнительнице на общую сумму в 333 миллиона рублей. В Стокгольме сегодня состоится вручение Нобелевской премии по литературе. Эти и другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в США сегодня пройдут предвыборные дебаты между вице-президентом страны Джо Байденом и кандидатом в вице-президенты Полом Райаном, выдвинутым республиканской партией вместе с кандидатом в президенты Митом Ромни. В отличие от президентских дебатов, вице-президентские никогда не вызывали большого интереса у американских избирателей, но на этот раз ситуация иная. И благодаря победе Ромни над нынешним главой государства Бараком Обамой в ходе первых президентских дебатов несколько дней назад, и благодаря тому, что Райан одна из ключевых фигур в спорах по вокруг путей экономического развития страны. О том, чем запомнились прошлые дебаты кандидатов в президенты и чего ждать от нынешних, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин попросил рассказать сотрудника Гуверовского института профессора Михаила Бернштама.
Вице-президентские дебаты, их всего было немного. Первые были в 1976 году, потом снова не было, и с 1984 года их проводят регулярно, так что это 9-е вице-президентские дебаты за всю историю Соединенных Штатов. Обычно в вице-президентских дебатах показывали влияние на общественное мнение острые моменты или крупные ошибки. В 1976 году республиканский кандидат в вице-президенты Боб Дол допустил крупную ошибку, когда он сказал, что демократы виноваты во всех войнах, которые вела Америка раньше. В числе этих войн, естественно, была Вторая мировая война, когда был демократический президент Рузвельт, и это героическая страница американской истории. Затем вот в 1992 году вице-президентский кандидат Джем Старкдейл от партии Росса Перо показал как бы недостаточную подготовленность. Запоминается острая ситуация 2004 года, когда острый для Америки вопрос о легализации браков сексуальных меньшинств возник, и консерваторы, и республиканцы занимали, естественно, позицию против этого. А так оказалось, что дочка вице-президента Чейни сама принадлежит таким сексуальным меньшинствам, и вице-президентский кандидат Джон Эдвардс поднял этот вопрос, и ожидалось, что как бы Чейни тут попадет в ловушку, и он неожиданно из этого вышел очень красиво, и это произвело большое впечатление на публику. Он сказал, что «я благодарю сенатора Эдвардса за большое внимание к проблемам моей семьи». Вице-президент Чейни вдруг показал свою человеческую сторону, потому что в глазах населения и в глазах прессы он считался таким как бы рыцарем, черным рыцарем, представителем каких-то сил зла. У него была такая демоническая персона.
В чем, на ваш взгляд, будет состоять интрига этих дебатов?
В случае с Полом Райаном, который является не просто политиком, а крупным специалистом по бюджету и по внутренней политике, ожидают как раз очень важного столкновения мнений по самым существенным вопросам. Одновременно надо иметь в виду, что Джо Байден является крупнейшим специалистом по внешней политике. Но Райан владеет прекрасно деталями всех социальных программ и всего бюджета Соединенных Штатов. Там, где у Байдена экспертизы нет и быть не может, у них как бы равные возможности. В том смысле, что Райан может показать свое превосходство в вопросах внутренней политики, Байден может показать свое превосходство в вопросах внешней политики. Дебаты будут очень существенными, больше они покажут свою экспертизу, чем это будет какая-то политическая дуэль.
Это было мнение сотрудника Гуверовского института профессора Михаила Бернштама. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас переходим к важным российским событиям. Московский районный суд Петербурга сегодня должен рассмотреть на предварительном заседании иск о возмещении морального вреда к певице Мадонне и организаторам ее концерта на общую сумму в 333 миллиона рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Концерт поп-звезды Мадонны, прошедший 9 августа в спортивно-концертном комплексе «Петербургский», не понравился активистам общественной организации «Профсоюз граждан России», партии «Новая Великая Россия» и движения «Народный собор», из которых и составилась инициативная группа граждан, подавшая иск к певице Мадонне и организаторам ее концерта. По утверждению истцов, на концерте Мадонна высказалась в поддержку секс-меньшинств, а потом попросила зрителей поднять руки с предварительной розданными розовыми браслетами в знак солидарности с геями и лесбиянками. Истцы сочли это пропагандой гомосексуализма, запрещенного недавно принятым в Петербурге законом. Кроме того, они заявили, что их чувства были оскорблены танцем Мадонны на кресте и ее нецензурными высказываниями. Все это, по их словам, причинило им моральные страдания, которые они оценили в 333 миллиона рублей. Правда, сначала Московский районный суд Петербурга не принял иск, поскольку в нем не значилось адреса ответчицы, так что истцам пришлось изрядно потрудиться, чтобы его узнать. Но трудности были преодолены, и повторно поданный иск приняли к рассмотрению. Но сейчас, перед началом процесса, не все верят в успех предприятия, говорит адвокат Ольга Цейтлина.
У нас свобода слова, свобода творчества и свобода самовыражения. И если эта свобода не призывает к насилию и не ущемляет права существенным образом других лиц, то ее нельзя ограничить. Второй вопрос – это как усматривают истцы некую пропаганду ЛГБТ. Во-первых, закон, который вот принят, он, во-первых, это слово «пропаганда» не раскрывает и нет никакой правоприменительной практики. И потом нет никаких дел в отношении того, что Мадонна этот закон нарушила. Поэтому говорить о том, что она там какие-то призывы использовала, нет по этому поводу никаких судебных актов. Дальше, если эти страдали каким-то образом, то они должны доказать эти страдания. Эти моральные страдания, что самочувствие ухудшилось, что они испытывали, какие страдания. Это абсолютно голословно, и почему такая сумма? Как они эту сумму обосновывают? Я считаю, что перспектив это дело не имеет. Такие звезды мировой величины имеют на это право, и никоим образом не ущемляются здесь права иных лиц.
Депутат петербургского парламента, автор закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних Виталий Милонов ранее сообщал в прессе, что на концерте Мадонны присутствовали представители общественных организаций, следившие за соблюдением моральных норм и заметившие на этом концерте 12-летних детей. Сначала были выставки, потом дело перешло к взаимоотношению церкви и государства на территории Храма Христа Спасителя, так что иск к Мадонне – это логическое продолжение тенденции к захвату публичного пространства так называемыми чувствами верующих, говорит историк, правозащитник Дмитрий Дубровский.
А теперь все возвращается на совершенно светские площадки, вроде выставочных залов и концертов. Поэтому мне кажется, что здесь идет война за публичную сферу. Кто будет ее контролировать? Если выясняется, что теперь по приговору светского российского суда в Апусте Раев, у нас приговор включает в себя постановление, касающееся поведения в религиозном пространстве, это значит, что мы имеем сегодня ситуацию, при которой вполне можно воспринимать вообще все публичное пространство как пространство, в котором могут нарушаться права верующих. Не только церковь, но и вообще любое пространство, выставки, кафе, рестораны, значит, любое публичное пространство таким образом становится местом, где надо блюсти права верующих. Права неверующих это никому не интересно. Поэтому мне это кажется продолжением вот этой вот войны, которую начал, конечно, не Милонов. Милонов один, так сказать, из главных бойцов этой войны в Петербурге. Но это, разумеется, война русской православной церкви за контроль над публичной сферой, за контроль над моралью, за контроль над школами, за контроль над тем, что она хочет контролировать.
А как все-таки быть с топтанием креста? Это ведь не только религиозный, но и культурный символ. И попрание его, возможно, неприятно не только верующим.
Современная поп-культура существует в режиме провокации уже довольно давно. И если требовать это искусство держания в рамках, ну тогда надо запретить всю поп-культуру, ходить только на классическую музыку, которая, заметим, тоже считалась в 18 веке бурным нарушением религиозных канонов. Для Мадонны заплатить тот штраф, который, я думаю, ей присудят, скорее будет делом чести. То есть она будет понимать, что она дала концерт в государстве, которое стремительными темпами движется в сторону православного Ирана, и будет на следующем концерте рассказывать, как она была в дикой стране России и как ее за художественное хулиганство приговорили к штрафу.
Между тем, на сайте Мадонны появилось ее обращение, где она объясняет, что ее шоу – это путешествие от тьмы к свету, что она хочет остановить ложь, лицемерие церкви, нетерпимость общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Одна из участниц панк-группы «Пусси Райт» Екатерина Самуцевич, которая в среду была отпущена из-под стражи в зале суда, заявила в интервью CNN, что группа продолжит политические протестные акции. У телеканала «Дождь» в ночь на четверг вновь возникли проблемы с вещанием во время трансляции дебатов между активистами оппозиции. Верховный суд России, как ожидается, вынесет сегодня решение по участию действующего главы Брянской области Николая Денина в губернаторских выборах, назначенных на 14 октября. Сирийский пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Дамаск и перехваченный в среду вечером турецкими истребителями, после некоторого пребывания в Анкаре вылетел в сирийскую столицу. Об этом сообщил, в частности, пресс-атташе посольства России Игорь Митяков. В США сегодня пройдут предвыборные дебаты между кандидатом вице-президента США от республиканской партии Полом Райаном и занимающим этот пост демократом Джо Байденом. Президент США Барак Обама назвал трагедией и варварством нападение пакистанских талибов на 14-летнюю девочку Малалу Юсафзай, опубликовавшую в интернете рассказ о жестоком обращении боевиков с жителями долины Сват. Президент Грузии Михаил Саакашвили удовлетворил прошение правительства страны об отставке. Как сказано на официальном сайте главы грузинского государства, министры пока продолжат исполнять свои обязанности. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 20 копеек, евро 40 рублей 13 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Ее тема – «Ковчег писателя Бруно Шульца». Слушайте «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Продолжаем рассказывать вам о важной российской проблематике. Московский городской суд в среду изменил приговор в отношении одной из участниц группы «Пусси Райт» Екатерины Самуцевич. Первоначальное наказание, вынесенное Хамовническим судом в августе, 2 года лишения свободы в колонии общего режима, заменено на условный срок. Приговор остальным участницам пан-группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной остался в силе. Как заявила Екатерина Самуцевич в интервью телеканалу CNN, пан-группа продолжит политические протестные акции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Интересы Екатерины Самуцевич в Московском городском суде представляла новый адвокат Ирина Хрунова. На прошлом заседании 1 октября Самуцевич отказалась от услуг своего адвоката Виолетты Волковой, из-за чего слушание перенесли. Выступая в суде, Ирина Хрунова обратила внимание на то, что действия участниц «Пусси Райт» не идентичны, их надо рассматривать отдельно. По словам адвоката, ее подзащитная фактически не участвовала в панк-молебне. Она не пела и не танцевала в храме Христа Спасителя. Один из адвокатов «Пусси Райт» Марк Фейгин говорил о процессуальных нарушениях во время слушаний в Хамовническом суде. Он отметил, что тот график, по которому проходили заседания, фактически стал пыткой для девушек. Адвокат Виолетта Волкова попросила суд исключить и сделать третью психолого-лингвистическую экспертизу, поскольку, по ее мнению, авторы заключения, цитата, «воцерковленные иллюзии, их выводы не объективны». Конец цитаты. Слово предоставили и самим участницам «Пусси Райт». Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич заявили, что не признают своей вины и что в их действиях не было мотивов религиозной ненависти. Девушки также отметили, что сидят за свои политические убеждения. Защитники потерпевших по делу «Пусси Райт» уверены, что панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони» к политике не имел никакого отношения. В частности, адвокат Лариса Павлова сказала, что заявления о политической мотивировке этого дела ничем не подкреплены, кроме, цитаты, «личной неприязни девушек к Путину». Выслушав все стороны процесса, судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. Спустя полчаса было вынесено решение. Приговор хамовнического суда изменить только в отношении Екатерины Самуцевич.
Приговор хамовнического районного суда города Москвы 17 августа 2012 года в отношении Самуцевич Екатерины Станиславовны изменить. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенная Самуцевич по статье 213 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 2 лет лишения свободы считать условным и с платным сроком 2 года. В соответствии с частью 2 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, меру пресечения в виде заключения по страже отменить, освободить Самуцевича из-под стражи в зале суда. В остальном этот же приговор в отношении Самуцевича Екатерины Станиславовны, а также Толоконникова Надежды Андреевны и Алехиной Марии Владимировны оставить без изменения кассационной жалобы без удовлетворения.
Вот как адвокат Екатерины Самуцевич Ирина Хрунова прокомментировала смягчение приговора в отношении ее подзащитной.
Это не чудо, это позиция, которая оказалась, ну, правильной и удачной. Она была основана не на том, что мы привели какие-то доказательства новые или еще что-то. Она была основана на том, что мы просто показали ее роль в этом действии. Она вместе со всеми готовилась к панк-молебну. Она зашла на территорию храма. Она зашла за ограждение. Она пробыла за ограждением ровно 15 секунд. Она не сказала ни слова, не сделала ни одного действия. Она все это время пыталась вытащить гитару. Но ее самую первую схватил охранник и вывел сначала за ограждение, за территорию храма. И фактически панк-молебен, он просто происходил уже без нее. Поэтому я и сказала, что ее роль была минимальной.
По словам Ирины Хруновой, она еще обсудит со своей подзащитной, обжаловать ли приговор в Европейском суде по правам человека. Сама Екатерина Самуцевич, освобожденная в зале суда, заявила журналистам, что рада этому, однако она расстроена из-за того, что две другие участницы Pussy Riot остались под стражей. Один из адвокатов Pussy Riot Марк Фейгин выразил удивление по поводу того, что в отношении участников процесса закон работал по-разному. Юрист пообещал, что предложит оставшимся в заключении девушкам отказаться от его услуг, если это поможет повлиять на судьбу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной.
Возможно, мы имеем дело с неким политическим шагом власти. Никто не должен обольщаться. Возможно, власть таким образом попыталась изменить характер этого дела. Возможно также, что именно этим дают понять, что адвокаты, которые защищают участниц Pussy Riot, ну, не вполне соответствуют представлению о том, каким должен быть процесс, о том, можно ли критиковать верховную власть и так далее. Завтра мы предложим нашим подзащитным, в случае, если они хотят каким-то образом изменить свою участь, разорвать с нами соглашение. Если они откажутся от этого, тогда мы продолжим заниматься делом. Никто не должен питать иллюзии о том, как действует власть. У них ручка самописка. Они могут одним судебным решением, без объяснения, одну девушку отпустить, двух других оставить. Но если обстоятельства сложатся так, что судьбой выхода из дела адвокатов можно добиться изменения участи оставшихся двум, я бы считал это большим успехом. Пусть какие-то формально адвокаты, войдя в дело, попытаются изменить участь наших двух подзащитных. Это было бы единственным правильным шагом, если этого захотят сами наши доверители.
Марк Фейгин добавил, что он и его коллеги намерены обжаловать в надзорном порядке в Мосгорсуде приговор оставшимся в заключении участницам Pussy Riot. Также юристы планируют обратиться в Европейский суд по правам человека. В августе этого года участницы Pussy Riot были приговорены к 2 годам колонии общего режима за хулиганство по мотивам религиозной ненависти. 21 февраля в храме Христа Спасителя девушки исполнили панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони». Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Под Оренбургом продолжается расследование причин взрывов на территории Донгузского полигона. Всего, по данным Главного военного следственного управления, взорвалось 4000 тонн снарядов. Эксперты отмечают, что это не первое подобное ЧП и предсказывают, что не последнее. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Организация работы должностными лицами Донгузского полигона вызывает серьезные вопросы у Главной военной прокуратуры, сообщил в среду журналистам руководитель управления надзора ведомства генерал-майор юстиции Александр Никитин. По предварительным данным, причиной взрыва более 4000 тонн боеприпасов могла стать непотушенная сигарета. Накануне сообщалось, что ЧП произошло из-за нарушения техники пожарной безопасности при транспортировке боеприпасов. Из Оренбурга передает корреспондент радио Радио Свобода Елена Стрельникова.
Ингушцы наконец-то смогли вздохнуть спокойно. Взрыв на военном полигоне больше не будет. Об этом сначала сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин, а затем губернатор Юрий Берг лично заверил оренбуржцев в том, что плановое уничтожение боеприпасов на Донгузском полигоне в Оренбургской области прекращено и возобновляться не будет. Военная часть будет расформирована, останется только полигон для испытания воинского оружия. Офицеры, сержанты и солдаты Донгузского батальона будут переназначены для дальнейшего прохождения военной службы в другие соединения воинской части Центрального военного округа. Между тем, еще примерно 2 недели саперы будут очищать от взрывоопасных предметов местность в районе ЧП, а также уничтожать выгруженные до пожара и не разорвавшиеся боеприпасы. Напомню, жители 500 000 Оренбурга и соседних населенных пунктов почувствовали 3 мощных толчка. Как оказалось, на военном полигоне в 40 километрах от областного центра произошли 3 сильнейших внеплановых взрыва 4 тонн снарядов, подлежащих утилизации. В результате образовались 2 воронки диаметром до 150 метров, уничтожены 20 единиц техники и 1 склад. В соседних с военными селами в домах были выбиты окна, двери, эвакуированы школы и больницы. В прокуратуре заявляют, что окурок кинул один из солдатов-срочников, работавших на утилизации снарядов. Накануне вечером на полигоне были произведены еще 5 взрывов. На этот раз снаряды утилизировали планово, и население предупреждали заранее через средства массовой информации. По данным Главного управления МЧС Российской Федерации по Оренбургской области, в зоне ЧП был обнаружен 1 пострадавший, офицер, который доставлен в больницу областного центра. Ни среди мирного населения, ни среди военных жертв нет. Елена Стрельникова, специально для Радио Свобода, Оренбург.
По официальным данным, в результате ЧП пострадал 1 человек, старший лейтенант Алексей Титов. Он доставлен в больницу, и его жизни ничего не угрожает. Между тем, в Центральном военном округе заявили, что плановое уничтожение боеприпасов на полигоне в Оренбургской области будет полностью прекращено. Впрочем, по мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, взрывы будут проходить на других полигонах, так как слишком велики военные запасы, оставшиеся еще со времен СССР.
Но основная причина в том, что во время холодной войны заготовили чудовищное количество боеприпасов, речь шла о десятках миллионов тонн, которые, в общем, Советский Союз оставил в наследство тем государствам, которые там потом образовались. В первую очередь, конечно, в России их много, но не только в России. В России и взрывы такие тоже происходят не только в России. На Украине бывали, да во многих тоже других местах. И ничего с этим не делали довольно долго. Вот сейчас в России эту проблему, кстати, решают. Самым примитивным способом, подрывом, то, конечно, и опасно, и экологически вредно. А боеприпасы действительно старые, опасные очень. И занимаются этим солдаты-срочники, а вовсе не профессионально подготовленные призывники. Вот, и потому, к несчастью, постоянно происходят взрывы. Я боюсь, еще будут происходить, пока вот эти огромные сверхнормативные запасы просроченных и опасных боеприпасов как-то не утилизируют.
Павел Фельгенгауэр считает, что проблема не только в большом количестве снарядов, но и в профессионализме подрывников и в организации самого процесса ликвидации боеприпасов.
Хотя человеческих потерь нету, но материальные потери есть и немалые. Там, возможно, наверное, больше и не будут. Будут в других местах. Потому что устаревшие боеприпасы, снаряды, ракеты, бомбы есть. И утилизировать их надо. Лучше бы это было лучше организовано. Но опыт показывает, что после каждого такого взрыва, в общем и целом, практически ничего не меняется, потому что опытных подготовленных солдат российских вооруженных сил, подрывников, просто нету. Призывники, которые служат 1 год в главе с офицерами, которые тоже, в общем, часто не являются профессионалами этого дела. С этими боеприпасами разбираться надо, они никуда не денутся сами по себе. Практически, с точки зрения, в ближайшее время ничего не изменится. Там уже утилизировали, кстати, немало. Счет идет на миллионы тонн, но еще немало осталось. Хорошо, что сейчас боеприпасная промышленность в России лежит на боку, и новые боеприпасы выпускают в очень небольшом объеме. То есть идет их неуклонное сокращение. Но до нуля никогда не дойдет. Может быть, в будущем, когда боеприпасы будут в основном новые, останется их мало, Может, еще тогда и профессиональную какую-то службу заведут, которая этим будет заниматься. Со временем, в общем, вопрос так или иначе сам собой решится. То есть они все равно рано или поздно все взорвутся. Вот. Есть, конечно, способы их утилизации не взрывом, там при этом всякие химические вещества извлекают. Но это то ли дорого, то ли что. Министерство обороны в основном просто все подрывает.
В зоне ЧП в Оренбургской области ведутся работы по ликвидации двух действующих очагов пожара на площади около 20 гектаров. По данным пресс-службы МЧС по Оренбургской области, на месте работают подразделения МЧС и Министерства обороны. Всего ликвидацией последствий взрыва занимаются 16 единиц техники и 79 человек личного состава. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Заслуживают ли осужденные участницы панк-молебна премии Сахарова как узницы совести? Гость программы – бывший директор Центра Сахарова и организатор антиклерикальных экспозиций Юрий Самодуровым. Самодуров ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 11 часов на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Одна из участниц панк-группы «Пусси Райот» Екатерина Самуцевич, которая в среду была отпущена из-под стражи в зале суда, заявила в интервью CNN, что группа продолжит политические протестные акции. У телеканала «Дождь» в ночь на четверг вновь возникли проблемы с вещанием во время трансляции дебатов между активистами оппозиции. Верховный суд России, как ожидается, вынесет сегодня решение по участию действующего главы Брянской области Николая Денина в губернаторских выборах, назначенных на 14 октября. Сирийский пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Дамаск, перехваченный в среду вечером турецкими истребителями после некоторого пребывания в Анкаре, вылетел в сирийскую столицу. Об этом сообщил, в частности, пресс-атташе посольства России Игорь Митяков. В США сегодня пройдут предвыборные дебаты между кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии Полом Райаном и занимающим этот пост демократом Джо Байденом. Президент США Барак Обама назвал трагедией и варварством нападение пакистанских талибов на 14-летнюю девочку Малалу Юсафзай, опубликовавшую в интернете рассказ о жестоком обращении боевиков с жителями долины Сват. Президент Грузии Михаил Саакашвили удовлетворил прошение правительства страны об отставке. Как сказано на официальном сайте главы грузинского государства, министры пока продолжат исполнять свои обязанности. Президент Венесуэлы Уго Чавес, победивший на недавних выборах главы государства, объявил о назначении на пост вице-президента Николаса Мадуро, экс-министра иностранных дел. В Стокгольме сегодня будет объявлено имя Нобелевского лауреата по литературе за 2012 год. Среди претендентов на награду японский писатель Харуки Мураками, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш и ирландец Вильям Тревор. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 20 копеек, евро 40 рублей 13 копеек. Я также добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня ожидается небольшой дождь, будет облачная температура воздуха днем плюс 7-8 градусов. В Петербурге также облачные, возможны дожди, температура воздуха плюс 6-8 градусов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Мы продолжим наш эфир новостями культуры. В Стокгольме сегодня, как я уже говорила в новостной сводке, объявят лауреата Нобелевской премии по литературе. В прошлом году эту премию вручили шведскому поэту Томасу Транстрёмеру. В этом году большинство букмекеров прочат победу популярному японскому писателю Харуки Мураками. Вчера же в немецком Франкфурте на Майне открылась одна из крупнейших международных книжных ярмарок. Почетный гость 2012 года – литература из Новой Зеландии. В какой степени соотносятся принципы, по которым присуждаются крупные литературные премии, с интересами читателей? С этим вопросом я обратилась к бывшему члену жюри премии «НОС», обозревателю «Радио Свобода» Кириллу Кобрину.
Надо сказать, что это зависит от того, что это за премия, это прежде всего, и, во-вторых, какой в этом есть коммерческий интерес, а коммерческий интерес чаще всего присутствует. Вы не зря связали вот два события, одно как бы про деньги. Это книжная ярмарка, сколь разнообразной и богатой не была бы культурная программа любой книжной ярмарки, и, в частности, самой крупной из них франкфуртской. Я бывал на франкфуртской ярмарке, и там действительно масса писательских и издательских событий, не только таких, и музыкальных, и прочих иных. И Нобелевская премия, которая как бы... Вот о чем она? Она вроде бы о литературе, потому что это Нобелевская премия по литературе. Но, с другой стороны, она и об обществе, потому что в основном речь идет об общественно значимой словесности. И если мы посмотрим список лауреатов Нобелевской премии по литературе, мы обнаружим там довольно много изъянов с литературной точки зрения. Хотя, конечно, в скобках замечу, что у нас вкус и цвет товарищей нету, и кому-то, может быть, лауреаты кажутся удачными, другим, например, они кажутся совершенно провальными писателями. Но так или иначе, общее мнение сформировалось таковое, что Нобелевскую премию довольно часто, не всегда и не чаще всего, а довольно часто дают писателям, ну, скажем так, невеликим. Или, может быть, даже не самым выдающимся. Так что здесь присутствует комбинация литературного фактора, фактора общественного, общественно-политического, и, с третьей стороны, конечно, издательского. И вот здесь как раз Нобелевская премия пересекается с, скажем так, франкфуртской книжной ярмаркой и вообще с книжными ярмарками. Почему? Да потому что все-таки, чтобы попасть в негласный лонг или шорт-лист Нобелевской премии, то есть чтобы иметь возможность быть выбранной, книга, точнее, автор, должен быть как минимум переведен на английский язык. Ну, в мире миллионы книг выходят, и далеко не все они переводятся на английский язык, и вот этот перевод на английский язык, за небольшим исключением некоммерческих издательств и так далее, я говорю о художественной литературе, так вот, сам факт перевода на английский язык является фактом коммерческим. И вот таким образом коммерция вторгается в область чисто общественного интереса и литературного интереса, каковым ведает Нобелевский комитет по литературе.
Все большее количество читателей предпочитает читать книги на электронных носителях, а в связи с этим не устарел ли институт книжной ярмарки, на ваш взгляд?
И книжных премий тоже добавим от себя. С художественной точки зрения пока еще почти, ну, не было, скажем так, были попытки, но не было добившихся успеха литературных проектов, по-настоящему мультимедийных, которые сделали бы электронную книгу не просто вот цифровой версии бумажной книги, а даровали бы ей какое-либо, ну, новое качество, что ли. Пока этого нету. Но вот что касается коммерческой и издательской точки зрения, то здесь довольно серьезный прорыв и революция произошла. Я приведу пример очень простой и более понятный для наших слушателей, российский пример. Как известно, главной проблемой российского книгоиздания и книготорговли является чудовищная ситуация с дистрибуцией книг. Система дистрибуции, которая существовала в Советском Союзе, она была государственной, как бы к ней ни относиться, но она была разрушена в постсоветские годы. Возить книги стало невыгодно, особенно стало невыгодно возить книги, которые выходят небольшими тиражами и которые, ну, можно продать в провинциальном городе 1, 2, 3, 4, 5 экземпляров. А в связи с этим произошла такая, ну, скажем, история крайне неприятная для некоммерческой литературы. Казалось бы, электронная книга решает все эти проблемы, потому что вам не нужно вести книгу, да, достаточно нажать несколько клавиш на вашем компьютере или на вашей читалке, и книга уже у вас. Но тут вступает в силу другая российская особенность, это тотальное распространение пиратства. Издателям невыгодно выпускать электронные книги именно по той самой причине, что, продав тут же первую копию этой электронной книги, вы можете быть уверены, что через день, два, три эта книга уже в свободном доступе появится на самых различных сайтах. Таким образом, получается, что ситуация тупиковая даже вот здесь. Мне кажется, что вот такие форумы, как книжные ярмарки, я говорю о российском опыте, должны как-то помочь в разрешении вот этой проблемы, потому что она становится все более и более невыносимой для читателей, да и для издателей в стране. Что касается международных ярмарок, то, конечно, вот та часть, которая посвящена бумажному книгоизданию, она уменьшается. Я видел это в прошлом году на лондонской книжной ярмарке, и наиболее передовые страны, в этом отношении, или страны, которые больше всего думают о будущем, они это понимают, и это видно по тому, какие павильоны и чему они посвящены разные страны представляют на международных книжных ярмарках. Вот, например, в прошлом году, опять-таки, на Лондонской книжной ярмарке был год России. Привезли много русских писателей, продавали и предлагали права на множество русских бумажных книг, практически ни слова не было о электронных носителях, о электронных читалках и так далее. Рядом стоял павильон Китая, который должен был стать только главным героем книжной ярмарки лондонской, он стал в 2012 в этом году. Уже тогда в китайском павильоне значительное место занимала продукция издателей, которые делают электронные книги, и вообще все вокруг вот этих технологий. Вот это и говорит о том, кто куда смотрит, кто смотрит назад, кто смотрит вперед, а кто смотрит в сторону.
Это было мнение моего коллеги, бывшего члена жюри литературной премии «НОС» Кирилла Кубрина. И в продолжении темы послушаем, как жители Москвы ответили на вопрос, читаете ли вы современную литературу.
Да, читаю.
А какие книги?
Я сейчас читаю книги на английском языке и читаю серию книг автора Кэндис Бушнелл, которая написала «Секс в большом городе».
Все подряд, что мне нравится, то и читаю.
Вы предпочитаете современную или классическую?
Да все, что под руку попадет, стоит читать.
Нет, не читаю.
А какие книги вы предпочитаете?
Классику, наверное.
А кто больше нравится в классике?
Достоевский.
Да, читаю.
А какие книги?
А современные, насколько современные?
Ну, вот последние, может быть, половина 20 века.
Довлатова. Практически все собрания. Вроде много чего читала, а так в голову ничего не приходит. Но в основном вот Довлатова читала.
Ну, практически нет.
А почему вы предпочитаете классическую?
Да, лучше классическая или философия, потому что современное искусство, оно такое современное. Ну, это что-то вроде художественного исполнения нецензурных слов на заборе. По крайней мере, такой смысл.
Обязательно.
А какие книги вам нравятся?
Ну, вы знаете, я обычно прочитываю все книжки, которые на какие-то премии выставляют.
Практически нет. Мне нравится.
А какие книги вы предпочитаете?
Ну, классику зарубежную. Маркес.
До некоторой степени осведомленный, не читаю так подробно. Просто я по работе очень много, то есть целый день с текстом, и когда уже вечером хочется отдохнуть, с книгой художественной уже не получается. Угу. Зрение последние годы стало хуже, ну и просто перегруз к концу дня, поэтому тут вот в силу объективных обстоятельств.
Интересуюсь и профессионально, и непрофессионально, как просто читатель. Да, конечно, наверное, не так глубоко, как вам хотелось бы от меня услышать, но какие-то... Я опаздываю с новинками. У нас уже книга получила премию, а я только-только собралась ее прочитать. Но, в общем-то, да, имена сегодняшних писателей мне известны. Не все они любимы, не все стали любимыми, но, в общем-то, вот одно из последних для меня открытие, я до этого не читала ее. НЛО у нас издавала «Уроки русского» в серии «Перешедшие» из Атикуса Куприешина. Вот меня поразила ее проза. Она, конечно, мастер слова. Мне она очень понравилась.
Вот так москвичи отвечали на вопрос, читаете ли вы современную литературу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас вернемся к важной международной проблематике. США на специальных слушаниях в Конгрессе республиканцы подвергли критике обеспечения безопасности американского консульства в Бенгази и реакцию Госдепартамента на штурм дипломатической миссии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Республиканцы обвиняют администрацию Обамы в преуменьшении террористической угрозы в Ливии и в искажении истории убийства дипломатов. Поначалу американские официальные лица говорили, что атака на консульство последовала за стихийной демонстрацией у ворот комплекса. Сейчас представители Госдепартамента говорят, что атака началась неожиданно, когда все вокруг было спокойно. На эту нестыковку указал на слушаниях в среду Даррел Айса, глава Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.
Вопреки более ранним утверждениям администрации,
администрации, сейчас ясно, что акции протеста в тот день не было. Камеры видеонаблюдения зафиксировали это. У Госдепартамента и ФБР есть эти видеозаписи. Другой член комитета, республиканец Джейсон Чаффетс, заявил, что до 11 сентября консульство в Бенгази дважды подвергалось атакам, но администрация Обамы молчала об этом. Я лично убежден, что если бы туда было направлено больше ресурсов для обеспечения хотя бы минимальных мер безопасности, мы могли бы спасти жизнь посла Кристофера Стивенса и других, кто был рядом с ним. Демократ Элайджа Каммингс, в свою очередь, обвинил республиканцев в сокращении финансирования мер по обеспечению безопасности дипломатов. В действительности, с 2011 года Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, урезала фонды по охране посольств на сотни миллионов долларов. Подполковник Эндрю Вуд, возглавлявший до середины августа группу охраны американского персонала в Ливии, заявил, что безопасность в Бенгази оставалась слабым местом.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Одна из участниц панк-группы «Pussy Riot» Екатерина Самуцевич, которая в среду была отпущена из-под стражи в зале суда, заявила в интервью CNN, что группа продолжит политические протестные акции. Верховный суд России, как ожидается, вынесет сегодня решение по участию действующего главы Брянской области Николая Денина в губернаторских выборах, назначенных на 14 октября. У телеканала «Дождь» в ночь на четверг вновь возникли проблемы с вещанием во время трансляции дебатов между активистами оппозиции. В Москве полиция разыскивает второй автомобиль предполагаемого виновника ДТП, в котором в среду погибла актриса Марина Голуб. Сирийский пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Дамаск и перехваченный в среду вечером турецкими истребителями, после некоторого пребывания в Анкаре вылетел в сирийскую столицу. Об этом сообщил, в частности, пресс-атташе посольства России Игорь Митюков. В США сегодня пройдут предвыборные дебаты между кандидатом в вице-президента США от республиканской партии Полом Райаном и занимающим этот пост демократом Джо Байденом. Президент США Барак Обама назвал трагедией варварством нападение пакистанских талибов на 14-летнюю девочку Малалу Юсафзай, опубликовавшую в интернете рассказ о жестоком обращении боевиков с жителям долины Сват. Президент Грузии Михаил Саакашвили удовлетворил прошение правительства страны об отставке. Как сказано на официальном сайте главы грузинского государства, министр Прока продолжит исполнять свои обязанности. Президент Венесуэлы Уго Чавес, победивший на недавних выборах главы государства, объявил о назначении на пост вице-президента Николаса Мадуро, экс-министра иностранных дел. В Стокгольме сегодня будет объявлено имя Нобелевского лауреата по литературе за 2012 год. Среди претендентов на награду японский писатель Харуки Мураками, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш и ирландец Уильям Тревор. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 20 копеек, евро 40 рублей 13 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Правительство Италии впервые в истории страны распустило областной муниципальный совет города Реджо Калабрия за связи с организованной преступностью. С подробностями корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Решение о распуске муниципального совета областного центра Реджо Калабрия за связи с мафией далось правительству Италии нелегко, и, по словам министра внутренних дел Анны Марии Кончельери, было трудным и мучительным. Несмотря на то, что министр пыталась всячески подчеркнуть, что речь не шла о просачивании преступных элементов в органы государственной администрации, а лишь о смычке отдельных сотрудников городской администрации с преступными элементами, итальянская общественность восприняла данное решение именно как распуск муниципального совета за связи с мафией. К решению о распуске привел ряд громких арестов и расследований – в отношении к крышеванию политиками, занимающими выборные должности в городской администрации, преступных кланов, входящих в местную оргпреступность, Ндрангету. В декабре 2011 года был арестован муниципальный советник Джузеппе Плутино, трижды избиравшийся в муниципальный совет. По мнению следователей, он гарантировал политическую поддержку местным преступным кланам в обмен на голоса избирателей, которые обеспечивала ему Ндрангета. О причинах роспуска муниципального совета города Реджо Калабрия по решению правительства сообщила министр внутренних дел Анна Мария Кончельери.
Целью данного решения является помочь жителям Реджо Калабрия реализовать свои гражданские права без какого-либо навязывания условий, защита общественных интересов и общественности. Правительственное решение не направлено против города и не является наказанием, а упреждающим действием. В течение 18 месяцев управлять городом будут три чрезвычайных комиссара, назначенных правительством. Впервые за всю историю Италии был распущен муниципальный совет областного центра. К данному решению привел ряд эпизодов, а именно действия или бездействия местной администрации, превентивный контроль за условиями соблюдения конкурса на выполнение работы и оказание услуг для муниципальной администрации, вместо того, чтобы заниматься исключительно управлением собственностью, конфискованной у организованной преступности. Муниципалитет находится в тяжелейшей финансовой ситуации, и местная администрация накопила огромный долг. В прошлом расследованием финансовой ситуации в городском хозяйстве занимались прокуратура, счетная палата и Министерство финансов.
Как заявила министр внутренних дел, без законности не может быть развития. Вновь назначенные комиссары проводят проверку личных дел 40 сотрудников муниципальной администрации на предмет установления их возможных связей с местной организованной преступностью Ндрангетой. Одной из наиболее прибыльных сфер деятельности Ндрангеты является участие в муниципальных предприятиях для выполнения работы оказания услуг населению, в частности, по уборке, вывозу и утилизации городских бытовых отходов. В 2011 году бывший директор муниципального предприятия городского хозяйства Реджо Калабрия Джузеппе Рикики был осужден на 16 лет тюремного заключения за связи с оргпреступностью. В суде было доказано, что он являлся подставным лицом клана Тегано и действовал по его поручению и в его интересах, в ущерб городской казне. По решению префектуры муниципальное предприятие было закрыто, и вместо него было образовано новое. По мнению правоохранительных органов, новый руководитель вновь образованного муниципального предприятия просто сменил преступный клан, установив контакты с кланом Фонтана. О связях Бруно де Корея с преступным кланом Фонтана рассказал начальник полицейского управления города Реджо Калабрия Гвидо Лонго.
Руководство муниципального предприятия оказало услугу преступному клану Фонтана, предоставив этой преступной группировке исключительный подряд на эксплуатацию, обслуживание и ремонт всего автопарка машин, использовавшихся для сбора и вывоза городских бытовых отходов.
В ходе совместной спецоперации подразделений полиции и финансовой гвардии были арестованы Бруно де Корея, а также Джованни Фонтана, предполагаемый глава преступного клана Фонтана, его сын Антонио Фонтана, поддерживавший контакты с руководителем унитарного муниципального предприятия, и еще пять членов преступного клана Фонтана, включая двух женщин. Правоохранительные органы наложили арест на движимое и недвижимое имущество, включая фирмы и торговые предприятия, реальным владельцем которых является, предположительно, семья Фонтана, на общую сумму 30 миллионов евро. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
И в завершении информационной программы «Время свободы. Новости культуры». В Москве открылся международный фестиваль актуального научного кино под названием «360 градусов». Его основная площадка – Политехнический музей. Также фестивальные фильмы можно увидеть в нескольких кинотеатрах города и в ведущих вузах столицы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальмерева.
Настоящие научные фильмы в современной России – большая редкость. Но, может быть, такие ленты и не нужны зрителю. Программный директор фестиваля «360 градусов» Ирина Белых так не считает.
Не соглашусь, что научное кино недостаточно востребованное. Более того, в прошлом году мы получили подтверждение того, что фильмы, которые мы привозим, вызывают большой интерес. Мы ориентируемся на такую активную, неравнодушную аудиторию. Они ищут какие-то интеллектуальные развлечения. Мы стараемся из каждого фильма делать события. Мы приглашаем режиссеров, мы приглашаем ученых, которые после фильма могут ответить на вопросы зрителей.
Программа состоит из 31 фильма. Эти ленты охватывают разные виды научного знания или есть какое-то общее локальное направление у фестиваля?
У нас разнообразные абсолютно тематики. У нас есть фильмы, посвященные математике, есть фильмы социологической направленности. То есть абсолютно разные. Мы стараемся выбирать то, что наиболее актуально. Очень много фильмов про инновации, про развитие.
Отдельная программа называется модным словом «нано». Что это?
Действительно, есть такая программа, мы ее делаем совместно с Роснано. Цикл фильмов, который рассказывает о применении нанотехнологий в различных сферах жизни.
Разговор об актуальном научном кино продолжим с продюсером фестиваля Екатериной Хаустовой.
Я бы выделила несколько типов кино, посвященного науке. Есть научно-популярное кино, которое для нас знакомо в первую очередь по каким-то телевизионным продуктам из детства, когда в доступной для зрителя форме излагается какая-то научная истина или гипотеза и доносится широкой аудитории. Другая история, новый достаточно жанр, наверное, creative documentary, это фильмы, которые в себе сочетают, с одной стороны, составляющую индивидуального подхода, какого-то художественного взгляда режиссера, а с другой стороны, посвящены каким-то точным знаниям. Вот у нас скорее фильмы второго плана, когда с одной стороны мы говорим о науке, с другой стороны мы скорее говорим о том, как какое-то научное открытие получает путевку в жизнь, как меняется от этого наша жизнь, какое влияние на общество оказывает наука, и с другой стороны, как изменяется сама наука. У этого могут быть очень разные аспекты. Где-то это этический аспект, допустим, проведенных исследований. Где-то на первом плане оказывается личность ученого. У нас не очень такие жесткие критерии относительно содержания или типа науки, но получается достаточно интересно, что происходит на стыке науки и общества.
По вашим наблюдениям, изменился ли изобразительный язык таких фильмов в связи с появлением новых возможностей, новых технологий?
Я думаю, что он, безусловно, изменился. Я могу отослать к одному из фильмов «Side by Side», «Бок о бок», который посвящен тому, как изменилась киноиндустрия после появления цифровых технологий. Об этом рассуждают очень известные режиссеры. Неоднозначная оценка.
А и этот фильм будет показан на вашем фестивале?
Да, да, это будет российская премьера. Сегодня такое бесконечное разнообразие в возможностях подачи, и мне очень импонируют наши фильмы тем, что вы можете посмотреть, с одной стороны, объединенные в рамках одной программы, но с другой стороны, настолько разные фильмы, у некоторых очень размыта граница, и не всегда можно однозначно сказать, игровое кино это или не игровое. Есть кино, которое трудно и кино назвать. Это большая 70-минутная запись интервью Стива Джобса, которая не подвергается никакой обработке, но это возможность послушать Стива Джобса 95-го года впервые и после того, как это интервью было утеряно и не видела широкой аудитории. Совершенно другой подход.
Вы сказали, утеряно было интервью. Оно найдено, надо понимать, если сейчас его показывают.
Да, его представили, если я не ошибаюсь, на Берлинском кинофестивале в феврале этого года. Профессиональной аудитории, даже не широкой аудитории. И мы сейчас будем демонстрировать этот фильм. Он называется «Стив Джобс. Потерянное интервью». Что самое интересное, это то, в какой момент это интервью было взято, в момент личной судьбы Стива Джобса. Учитывая, что последние годы его жизни широко известны, и достижения широко известны. А интервью взято в 95-м году после 10 лет, как он выпал из компании Apple, которую сам же и создал. После 10 лет, когда он поднимал новые проекты, на момент, когда бралось интервью, эти проекты еще не выстрелили. А только после интервью, собственно, станет известно, что компания Pixar выпустит первый трехмерный мультфильм, который станет впервые в истории кинематографа самым кассовым, и будет номинирован мультфильм на лучший сценарий на премию «Оскар». Это одна история. Вторая история, что компания Next, которая 10 лет создавалась Стивом Джобсом, будет куплена Apple, и он вернется на свою позицию в этой компании, позицию, которую он оставит только за 43 дня до смерти. Но когда он дает интервью, он говорит скорее с позиции человека рефлексирующего, анализирующего, что с ним произошло, что будет дальше. То будущее, которое нам известно, нам, зрителям, но неизвестно ему.
Международный фестиваль актуального научного кино «360 градусов» продлится до 17 октября. Лиля Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над ним работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева и у микрофона ведущая Светлана Павлова. А сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 10 часов 5 минут на волнах «Радио Свободы» слушайте программу «Темы свободы». Вот некоторые ее сюжеты. Заседание комиссии по имуществу Думы, планы нового правительства Грузии, феномен Уго Чавеса, нобелевские лауреаты по физике, градостроительная политика Полтавченко и чесночный фестиваль. А мы с вами встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кассация по делу Пусси Райот.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов. Выборы в Брянске могут оказаться политической сенсацией года.
В блогах «Свободы».
Илья Мельштейн. По ком звонит колокольня?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».